Снимок для афиши. Ася выскочила из школы и сразу увидела папу. Он стоял, как всегда, под старой липой, где было их место. Эта липа очень могучая. Под ней даже в дождь сухо, поэтому ее и выбрали. И еще потому, что у этой липы есть дупло. Его папа как-то случайно обнаружил, когда Асю задержали после уроков, а он все равно ждал. Теперь папа иногда кладет записку в дупло. Просто так, например: «Я по тебе соскучился». Или: «Ты забыла ключ в дверях, но я нашел». Или: «Фингал опять сделал лужу в коридоре». Ну, это раньше. Иной раз Ася находит записку: «После уроков едем снимать». Это самая приятная записка. Как раз сегодня Ася выбегала к липе на большой переменке и вынула такую записку. Папа уже с фотосумкой через плечо. Он зовет свою сумку «кофр». Мама считает, что это какое-то кошачье слово, но она не знает, что оно означает, поэтому боится употреблять. Может, что-нибудь неприличное? Она даже пыталась научить Марию Антуанетту произносить «кофр». Но хитрая Туська только щурилась, терлась маме об ноги и пела отвратительно звонким голосом, который у нее выражает самую крайнюю нежность. Это она была счастлива, что мама с ней занимается. «Прямо сейчас поедем?» – спросила Ася. «Прямо. Не будем маме мешать. Пускай работает». «Ну, получается у нее?» – буднично справилась Ася. Между собой они с папой говорят прямо и просто обо всем. В конце концов, мамина работа их с Асей слишком близко касается, чтобы об этом умалчивать, так папа считает. «Да как тебе сказать?» – папа слегка замялся. «Не очень, по-моему, но она старается». «Ну, пусть старается», – сказала Ася. «А портфель куда?» Папа тоже задумался. «А портфель мы вон Вадима попросим временно взять к себе домой, если ему не трудно». Богданов, который стоял, оказывается, недалеко и не близко, а как раз там, где все слышно и никому не мешаешь, переступил с ноги на ногу, нахмурился и сказал: «Чего мне трудно? Я два портфеля донесу». «Спасибо», — обрадовался папа. Богданов взял у Аси портфель, свой молодецкий перекинул через плечо, засвистел, как добрый молодец из былины, которую сегодня читала на уроке Нина Максимовна, и пошел, загребая ногами листья на тротуаре. Спина у него сутулилась, как всегда бывает, если тебе пристально смотрят в спину. Папа как раз смотрел. «Одинокий какой-то человек», — задумчиво сказал папа. Ася тоже посмотрела, ничего не увидала особенного. Богданов шел медленными шагами, листья под ним шуршали, и он свистел. Вот свернул в сквер, и его не стало видно. «Он сегодня Калюжного из 3-го Б поборол, а Калюжный у них самый сильный в классе». «Одиночество от физической силы не зависит». Когда-то папа занимался борьбой, занимал призовые места, ему даже букеты дарили и писали письма поклонницы его таланта. Но он был тогда абсолютно одинок, сам маме рассказывал. А теперь у папы язва, но зато у него есть Ася и мама, так что от физической силы это не зависит, конечно. «Надо бы его с собой тоже взять», — задумчиво сказал папа. «И вдвоем вроде хочется побыть, так?» Ася кивнула и ухватилась сбоку за кофр. Но даже хватаясь, она все равно помнила, что это кошачье слово неизвестно, что значит, и раскрыть истинный его смысл могла бы только Мария Антуанетта, которая не хочет из вредности. «Ладно, — решил папа, — в следующий раз обязательно возьмем». И они сразу пошли на автобус. «А кого будем снимать?» – деловито спросила Ася. «Она тоже в этом участвует. держит папе свет, поэтому может говорить вполне равноправно. «Попугая», — сказал папа. Если бы это была рядовая съемка, он бы Асю не стал утруждать. Но тут как раз интересная работа. К ним в театр поступил новый артист. И у этого артиста есть попугай. Артист с ним готовит концертный номер. Им нужна афиша. Чтобы эту афишу повесили на забор, и всем издалека было видно, вот артист, а вот его попугай. Чтобы зрители сразу валом повалили на этот концерт. Ася с папой должны сделать снимок для афиши. «А он говорящий?» – спросила Ася. «Нет, по-моему», – засомневался папа. «Он у нас сейчас занят в одном спектакле, просто сидит в клетке». «Нет, не говорящий, не буду тебя обнадеживать, но очень яркий». «А как его зовут?» «Там познакомишься», – улыбнулся папа. «Я, честно, забыл». Ася бы никогда не забыла. Как-то можно имя забыть? Ну, тут весь папа. Ему важен предмет сам по себе, какой он есть. А мама всегда говорит, первый творческий акт – дать предмету имя. Если бы Асю она, например, называла просто девочка, разве Асе было бы приятно? Хотя по существу верно, но скучно, как вареные бобы. У Аси была в детсаду знакомая Катя. Она всех своих кукол одинаково называла Лена. И розовый пупс Лена, и с закрывающимися глазами Лена, и клоун все равно Лена. А если у нее был медведь, то Катя его звала Миша. Если заяц, то Зая. Скучно, как вареные бобы. Ася недавно встретила эту Катю на улице. Она шла со своей кошкой. Ася спросила, как она свою кошку зовет. И Катя сразу сказала, «Киса, как ее еще звать?» Когда у Марии Антуанетты прошлой осенью родились вдруг котята, их первым делом нарекли. Их так нарекли Пифагор, Пафнутий, Фемистоклюс и Кристофер Робин. В эти имена каждый в доме привнес свое, как мама друзьям объясняла. Ася, например, привнесла Кристофера Робина. Он был Асин любимчик, самый маленький и самый шустрый. Когда их называли, то надеялись, что они коты, а они все четверо оказались кошки. Это на их судьбах не отразилось, папа считает. Их все равно расхватали. Обижались, если кому не досталось. Даром, между прочим, нельзя отдавать. Старая примета. Будущий хозяин платил пятачок, чтобы котенку было счастье на новом месте. Но имена, к сожалению, поменялись. Пафнутия на новом месте. Назвали, например, Чика. Хоть это имя скорее птичье, такое на тонких ножках. Скок-скок. А Пафнутий как раз мордун. У него самые толстые были щеки. Зато Кристофер Робин все равно так и остался Кристий. «Как же ты имя забыл?» — укорила Ася. «Дырявая голова», — огорчился папа. «Хоть артиста помню, скажи спасибо». «А артиста как?» «Алексей Николаевич Стурис», — сказал без запинки папа. «Можно Леша? Он еще молодой. Ну, а тебе, пожалуй, все-таки неловко». «Я и не собираюсь его Лешей звать», — обиделась Ася. «Ему бы как раз понравилось», — засмеялся папа. «В театре не любят по отчеству». «Почему?» – удивилась Ася. «Мама, например, запрещает всех подряд именовать дядя, тетя. Так можно звать только очень близких людей, немногих». Еще когда Ася была совсем маленькой, мама искренне изумлялась. «Разве ты всех не племянниц? У взрослого человека всегда есть отчество, которое взрослому человеку лишний раз приятно услышать. Потому что это имя его отца. А твоя элементарная вежливость – это отчество сразу запомнить. Что еще за младенческое сюсюканье? Дядя, тетя!» «Чтоб была иллюзия вечной молодости», – непонятно объяснил папа. «Искусство, дружище, любит молодых, дерзких, вихрастых, а сытых оно отбрасывает со своего пути». «Будто с отчеством нельзя быть голодным». «Вот, кажется, этот дом», — вдруг сказал папа. Уже пришли. Ася и не заметила. Артист Алексей Николаевич Стурис открыл дверь, шумно обрадовался папе, потом разглядел за ним Асю и как-то смутился. «А, вы с ребенком?» «Знакомьтесь, это мой ассистент», — сразу сказал папа. Артист Стурис как-то смущенно пожал Асе руку и представился. «Очень рад, Леша». «Вот видишь, я ж тебе говорил», — засмеялся папа. Ася поняла, а артист Стурис ничего не понял. Он снимал с Аси пальто и как-то все оглядывался на дверь в комнату, но дверь была закрыта. «Кто-нибудь спит?» — испугался папа. «Нет, нет, я один», — быстро сказал артист Стурис. Лицо у него было подвижное, быстрое, кожа гладкая, как на фикусе. Даже хотелось потрогать, такая гладкая. А улыбка какая-то виноватая. Он был щуплый, узкий. Никаких морщин на артисте Стурисе еще не было. В своем тюзе, откуда он только что перешел во взрослый театр, он играл мальчишек младшего школьного возраста. Но Аси Стурис не показался, конечно, мальчишкой или там сильно юным, вовсе даже нет. Все-таки артисту Стурису было уже почти 26 лет, а это возраст между нами почтенный. «А где же птичка?» — сказал папа. Он, наверное, почувствовал Асино нетерпение. «Надеюсь, она здорова?» «О, вполне!» — как-то смущенно улыбнулся артист Стурис. Наконец распахнул дверь и пригласил их входить. Ася только еще шагнула, не успела еще ничего увидеть, как навстречу ей раздался резкий, картавый и отчетливый голос.
«Дура в ботах пришла!»
Артист Стурис ойкнул, забежал вперед, загородил от Аси кого-то и стал уговаривать его виноватой скороговоркой. «Ну зачем же так, Гарик, разве так встречают гостей? Во-первых, она ни в каких не в ботах. Будь умницей!»
«Иди к черту, Стурис!»
— сказал тот же голос картаво и резко. «А мы-то боялись, что он не говорящий!» — засмеялся папа. «Нет, он кое-что у нас говорит!» Тут только Ася поняла, что это говорит попугай. Но артист Стурис все еще суетился и загораживал его от Аси спиной. «И кажется, довольно осмысленно», — хмыкнул папа. «Иногда чрезмерно осмысленно. Иногда чрезмерно, да, Гарик?» Артист Стурис наконец отодвинулся. И тут Ася увидела попугая Гарика. Это был заморский красавец из сказки, из буйных тропических снов, пышный, гордый, синий, зеленый, красный. Он восседал на спинке высокого кресла царственно, как на троне, и взгляд у него был царский, стальной, а когти, наоборот, черные, так и вцепились в спинку. «Какой!» — восхищенно ахнула Ася. Гарик повернул голову и царственно почесал у себя под мышкой. А папа уже осматривался в квартире, как ему тут снимать. Какой тут естественный свет и где, например, розетки, чтобы подключить свои лампы. На новом месте надо сперва обжиться, чтобы зря пленку не переводить. И попугай тоже должен к новым лицам привыкнуть, все же это зверь. Зверям и детям всегда требуется время, иначе их не снимешь. А артист Стурис ходил за папой следом и как-то смущенно все говорил, что можно, пожалуй, уже снимать, ведь его попугай вообще привык к посторонним. Он все же занят в спектакле и видит полный зал зрителей, так что совсем не обязательно папе из-за него терять столько времени, тем более раз он приехал с дочерью. «Дочь теперь отсюда не вытащить», — засмеялся папа. «Вам куда-то нужно идти, Алексей Николаевич, так прямо и скажите». «Нет, Стурису никуда не нужно, он просто хочет как лучше». «Я тоже хочу», — успокоил папа. Гарик пока молчал. И артист Сторис вроде немножко приободрился, перестал бегать и сел. Потом говорит Асе: «Ты не обращай на него внимания, пусть себе глядит, это он присматривается к тебе. А вообще его и погладить можно, верно, Гарик? Ася же наша гостья».
«Дура, вот так пришла!» —
вдруг снова сказал Гарик. Ася и не думала обижаться, что она дура, что ли. Она засмеялась, и артист Сторис сразу стал красный, вскочил, начал почему-то оправдываться. Это он от одной старушки научился. Старая такая старушка сидит у дома на лавочке. Она так свою гимназическую подругу всегда встречает. Но у нее это ласково, а Гарик вот подцепил. «Да ничего страшного», — успокоил папа. «Ася же понимает». «Конечно, ничего страшного», — все равно волновался артист Сторис. «Страшно, когда попрет подсознание. Но сейчас Гарик покушал, у него отличное настроение». Тут уж Ася с папой не поняли ничего. «Какое еще подсознание? Откуда оно попрет?» Просто они еще не знали красавца Гарика. А артист Сторис знал, но стеснялся сказать. Поэтому он и волновался. Чтобы как-то его успокоить, папа еще добродушно пошутил с этим Гариком. «Ты, старик, повторяешься?» – пошутил папа. «Это уже не так интересно. Сказал бы что-нибудь новенькое». И тогда вдруг Гарик отчетливо сказал ужасную гадость. Ася сначала даже не поняла, но он так внятно сказал. Ася никогда не думала, что попугай может знать такие слова. И папа никогда не думал, какое у него вдруг стало лицо. И на артиста Сториса страшно было даже взглянуть. Он весь как-то перекосился и рухнул перед Гариком в кресло. А Гарик даже не шелохнулся. Сидит на спинке и смотрит прямо на Асю холодным стальным взглядом. «Радио, что ли, включить?» — первым очнулся папа и стал искать, где включить, но он все равно не успел. Вдруг Гарик опять картаво и внятно сказал кошмарную гадость. Ася такой никогда не слыхала. Папа, наверное, тоже никогда не слыхал, такое у него стало лицо. А артист Сторис наверняка слышал это только от своего Гарика, больше такое нигде и не услышишь. «Вот оно!» – застонал Сторис в кресле, подсознание. «Да, поперло!» – насильственно бодро подтвердил папа и сразу же пояснил Асе, как будто она дефективная. «Он ведь не понимает, что произносит». Тут Гарик вдруг грациозно повел крылами и произнес капризно:
«Гарик хочет сухарик!»
Все немножко опешили. А потом артист Сторис наконец взорвался. «Сухарик тебе, чудовище! В рифму заговорил! Не будет тебе никакого сухарика!» — закричал он. «Опозорил перед людьми! Ты что себе позволяешь? Совсем распоясался, хулиган!» Гарик моргнул и опять сказал:
«Гарик хочет сухарик!»
«В тюрьме получишь!» — сухо сказал Сторис. Но все-таки бросил ему сушку, не глядя. Гарик поймал и стал грызть. «Я должен был, конечно, предупредить», — сказал артист Сторис папе. «Но я не думал, что вы с дочкой придете, растерялся». «А у вас детей нет?» — спросил с интересом папа. «Именно что есть», — вздохнул артист Сторис. «Сын, 2 года. Говорить как раз только начал». И он тяжело задумался. Ася с папой, кажется, поняли, о чем он задумался. Маленькие дети ведь так легко повторяют всякие слова. «И где же он сейчас?» – опять спросил папа. «Жена с ним к бабушке переехала, временно». И артист Сторис Асе с папой все рассказал, чего не знают у них в театре и не нужно, чтобы узнали. Леша Сторис еще мальчишкой мечтал иметь попугая. Не какого-нибудь волнистого, где один хвост, а настоящего, какаду или ара, большого, сильного, чтобы жил 100 лет и все помнил. Но такой попугай стоит бешеных денег. А бешеных денег у Лешиных родителей не было. А когда он сам стал работать в театре, у него их тем более не было. Что папе-то объяснять? Пап сам знает, сколько получают актеры. «Знаю», — кивнул папа, — «в аккурат на морскую свинку». Так что Леша Стурис в свое удовольствие играл в своем тюзе шестого гнома, зайку, Ивана-царевича, братца Иванушку, дятла Большеносова и как-то почти забыл о своей мечте. Тем более он женился, задумал переходить во взрослый театр, сделал свою программу для Ленконцерта и даже снялся в кино в эпизодической роли. А главное, у него сын родился. Все из-за сына и вышло. Леша Стурис гулял днем с коляской, вдруг слышит, кто-то его ужасно ругает такими словами, так нагло, а никого кругом нет, ни прохожих, ни магазина. Леша чисто случайно глянул вверх. Он увидел во втором этаже на подоконнике огромную клетку с красавцем-попугаем. Это был Гарик. Лешу как в сердце что-то толкнуло. Он бросил на тротуаре сына коляску, прямо взлетел по лестнице, позвонил. Открыла старушка с твердым лицом и враждебными глазами. «У вас там на подоконнике», — только начал Леша. «Господи!» — вдруг испугалась старушка. «Окно забыла закрыть!» И унесла с опрометью. Сразу вернулась и стала благодарить Лешу. Он сперва не понял, за что. Ее, оказывается, уже дважды штрафовали по 10 рублей за нарушение общественного порядка. «За Гарькин язык!» — она объяснила. Леша тогда набрался смелости. «Может, вы его продадите?» «Ему сперва язык надо вырвать», — враждебно сказала старушка. Но Леша заверил, что его, например, это не смущает. Его может смутить только большая цена. Тут старушка упала Леше на грудь и разрыдалась. Рыдая, она говорила Леше, сколько она натерпелась от этого попугая. Как он над ней издевается, как она 3 раза его дарила хорошим людям и как они его приносили обратно с проклятиями. И как все соседи пишут куда-то письма, что невозможно жить. Леша едва-едва во всем разобрался. Попугай был, оказывается, не старушкин. Она человек тихий, обычный, работала всю жизнь в бухгалтерии, но муж у нее был яркий. Его все соседи боготворили. Он плавал, был капитан, ходил на своем корабле в далекие рейсы по всему свету и любил во всем свете, так она думает, только этого Гарика. Без него он не выходил в рейс. Гарик, мол, самый стойкий из всей команды, не поддается морской болезни и даже в 12-бальный шторм вдохновляет капитана правильно вести судно. «Представляю, как он его вдохновлял», — засмеялся папа. Но вдруг, видимо, испугался, что Ася тоже представит, и сразу сделал очень серьезное лицо. А недавно старушкин муж умер, и тогда ей на голову свалился этот Гарик. У него ум не птичий. Он попугай-инквизитор. Как он над ней издевается. С раннего утра до поздней ночи летает за ней по комнате и кричит на разные голоса. «Мамашка, где наш папашка? Мамуля, где наш папуля? Маманька, где наш папанька?» А в клетке он так ругается, что соседи стучат шваброй в стенку. Если бы она верила в Бога, то считала бы, что Гарик послан ей за грехи. Не ее, а всего человечества. Но она в Бога давно не верит. Бог не может такого попугая создать. У него не хватило бы воображения. Так Леша Стурис получил своего Гарика. Гарик сперва был тихий, сидел и хохлился, сиял своей красотой. Очень понравился Лешиной жене, и все на него приходили любоваться. Ну, а теперь уже давно не приходят. А жена забрала сына к своей матери и сказала, чтобы Стурис выбирал или она, или Гарик. «Да», — глубокомысленно сказал папа, — «может, с ветеринарами посоветоваться? У меня там есть свои люди». «Я уже со всеми советовался», — вздохнул артист Стурис. «И с ветеринарами, и с невропатологом». Ветеринары смеются. А невропатолог сказал, что со стороны нервов у Гарьки полный порядок, нервы как канаты, и надо действовать только лаской, чтобы он слышал вокруг себя только ласковые слова. Тогда попозже, лет через 50, он, может быть, все плохие забудет и будет всем подряд говорить: «Дорогие друзья!» А сразу тут даже психиатр ничего не сделает. «И большой у него запас?» — осторожно поинтересовался пап. «Больше сотни, это уж точно», — сознался артист Стурис. «Теперь уж чего скрывать? Это таких, которые нельзя слушать». «А новые он запоминает?» — спросила Ася. Гарик сидел с равнодушным видом, будто и не о нем говорили, и будто сам он сроду ничего никогда не говорил. «Запоминает», — кивнул артист Стурис. «Только он старых, к сожалению, не забывает. У них долгая память, говорят, у попугаев». «Я только одного не понимаю», — задумчиво сказал папа. «Как можно вашего Гарика сажать в театре на сцену? Я даже на галерку бы не рискнул». «О, это как раз совершенно безопасно», — впервые улыбнулся артист Стурис. «Он только дома говорит, в этих стенах». Был, правда, один случай, когда Гарик заговорил на улице, но это был исключительный случай. Он вообще-то произошел недавно с женой артиста Стуриса. Когда жена потребовала, чтобы Стурис убрал куда хочет своего попугая, Гарик сразу понял, что она ему враг. Он все-таки недюжинного ума-то. И жену буквально возненавидел. А сам Леша как-то на целый день задержался в театре. Жена пожалела своим женским сердцем, что Гарик сидит такой грустный, и пошла с ним гулять. Они ушли от дома довольно далеко. Гарик смирно сидел у жены на плече. А когда они вошли в садик, где никого поблизости не было, он вдруг долбанул ее в ухо, в самую мочку. Кровь так и брызнула. Это самое кровавое место, мочка. Жена закричала на Гарика. Вот тогда-то он и на нее закричал. Так они и бежали по людной улице. Жена артиста Стуриса вся в крови, и у нее на плече орущий попугай. Жена забежала в скорую помощь, а ей никакой помощи оказывать не хотят. Стали ее стыдить, что такая молодая женщина. И такие слова, как не стыдно. После этого случая жена окончательно сказала: «Или я, или он». «Но раз такой случай все-таки был, — стоял на своем папа, — я бы на вашем месте, Алексей Николаевич, все же поостерегся. Ляпнет что-нибудь в публику или режиссеру».
«Режиссер — дурак», — вдруг отчетливо сказал Гарик.
«Вот видите, он все знает». «Ага, слышит в театре», — признал артист Турис. «Уши ему не заткнешь, а дома потом выдает». У артиста Стуриса вдруг сделалось на мгновение такое озорное, лобастое, откровенно мальчишеское лицо, что папа вдруг всем своим уже тяжелеющим телом ощутил, как он еще блистательно молод, этот Алексей Николаевич Стурис, как ему невозможно расстаться с детской своей мечтой, которая сама опустилась ему на ладонь, как он верит, что все само собой образуется в его жизни, и на всех заборах засияют огромные афиши с его именем, а жена и сын будут счастливо смеяться и обнимать его за хрупкую шею. Но Ася только увидела, как у папы вдруг стало грустное и мягкое лицо, какое бывает у него, когда он провожает маму на вокзале, если мама не видит, что папа на нее не смотрит. «А какой же концертный номер вы, Леша, с ним приготовили?» — спросил папа мягко. Тут артист Стурис вдруг покраснел. Он никакого номера с Гариком даже и не готовил. Ему просто ужасно хочется иметь хорошую фотографию своего Гарика. Тем более, что ему почему-то кажется, что он не в силах будет расстаться с женой и сыном. Поэтому он, можно сказать, обманом заманил папу к себе домой и хотел ему тут открыться наедине. Он никак не ожидал, что папа может приехать с дочерью. Аси слегка даже обиделась, что ему все время мешает дочь, но папа, наоборот, расцвел.
«Вот и прекрасно!» — весело сказал папа. «Мы с Асей вас сейчас великолепно отснимем. Аська, давай ставить свет!» И пока они устанавливали аппаратуру, нужную для работы, артист Стурис задумчиво сидел в кресле, а над ним, молчаливый и гордый, будто сидя, парил красавец-попугай, красный, зеленый, синий. Потом Стурис вздохнул и сказал: «Может, его Мурманскому траловому флоту подарить? Как вам кажется, Юрий Георгиевич?» Папа от неожиданности чуть не уронил аппарат. «Почему именно Мурманскому траловому?» «Ну, не знаю. На какой-нибудь сейнер, море, стихия. Они ко всему привыкли». «Может быть, вы и правы», — засмеялся папа. Тут у Аси в руках ярко вспыхнула лампа, и папа сделал первый снимок. Ответ истинного джентльмена. Ася убиралась у себя в комнате. На диване Богданов что-то строил из кубиков. Впал сегодня в детство. Лариса, ну, по паспорту она Нюра, спала на подушке, свернувшись клубком. Хвост у Ларисы вздрагивал, значит, что-то ей снилось. Этот хвост особенно всем не нравится, что он голый. Но он никакой не голый, а наоборот, бархатистый, надо только вглядеться. Никто не желает вглядываться сразу. Фу, какой хвост! Ася влажной тряпкой протерла подоконник. Ткнула этой тряпкой фингалу в нос, чтобы он чувствовал. Это чьи, интересно, лапы на подоконнике? Их теперь оттирай! Фингал ничего не понял, решил, что Ася играет, выхватил тряпку и носится с ней по комнате. Глупо еще. Ася пока занялась столом, чтобы был порядок. Ни одной ненужной бумажки нигде не валялось. Ненужных у Аси вообще нет, но это долго объяснять. Ася просто сгребла их в ящик и сверху аккуратно прикрыла тетрадками. Вот теперь порядок. Мама иногда заглядывает, но, конечно, не роется. Рыться в чужом столе — это неделикатно. Все равно, как прочесть чужое письмо. Мало ли что у человека в столе. Может, личная тайна? Каждый имеет право на свои тайны. У Аси особенно интересного ничего нет, чтоб такая уж тайна. А вдруг? Например, в самом нижнем ящике лежат записки, которые прошлой весной ей ребята писали в больницу. Богданова, например, записка. «Дорогая Ася, как чувствуешь? Я учусь плохо. Желаю счастья. Богдан». Но эти записки мама читала, Ася сама давала. Теперь фломастеры надо собрать в коробку. Вдруг уже не пишут? Ася взяла и попробовала на зеркале. Ух, здорово, как на зеркале-то! Увлеклась и во все зеркало нарисовала красную лошадь, которая танцует на задних ногах и еще в синей шляпе. «Посмотри», — сказала Богданову. Богданов поднял голову от своих кубиков. «Ну, лошадь. А чего она делает?» «Служит», — сказал Богданов и снова уткнулся в кубики. «Она собак, что ли?» — засмеялась Ася. «Ты что строишь? Построй ей конюшню». «Ладно», — вяло кивнул Богданов, — «сейчас построю». «Надо пол еще подмести». Ася взялась за веник. Фингал тоже сразу взялся. Стали этот веник трясти. Тут вошла мама. «Ну, Лапин, заканчиваешь?» Кроме Чингисхана, мама зовет Асю Лапин и еще много как зовет. Всего сразу не вспомнишь. Ей одни и те же слова быстро надоедают, вот она новые и придумывает. Придумает и Асю зовет так. Почти. Ася вырвала у фингала веник, наверное, то, что от него осталось. Догадайся, кто у нас в комнате? Сейчас догадаюсь, сказала мама. Ты, я, Вадик Богданов, фингал, чечетки в клетке, Лариса, она же Нюра, и танцующая кобылица Суспензия. Вроде все. Все, засмеялась Ася. А куда она идет? Ну, во-первых, на улице очень жарко. Дома даже белые, такое солнце. Даже тени от домов белые, они выгорели. А у нее шляпа с большими полями, и ей прохладно, будто наелась мороженого. Идет она, безусловно, к своей дальней родственнице, ослице по фамилии Валаамова, которая торгует на углу конюшенной площади мятными пряниками и 5 раз на дню чистит зубы жесткой щеткой.
А почему 5 раз?
Чтобы не так было мятно во рту.
А почему жесткой?
Чтобы зубы блестели, объяснила мама. Даю тебе еще 10 минут, чтобы навела шик блеск. Хватит?
Хватит, сказала Ася. А можно я ее не буду стирать?
Зачем же стирать, удивилась мама. Мы ее папе подарим на день рождения следующей осенью, 19 сентября.
Да следующей осенью она сама слезет, сказал с дивана Богданов.
При живости ее нрава, пожалуй, легко согласилась мама. Но мы посмотрим, чтобы она далеко не ушла. Улыбнулась Богданову, и уже ее в комнате нет.
Неправда все, мрачно сказал с дивана Богданов. Он был сегодня мрачный, все собирался домой, но не уходил.
Ужинать тоже не стал. Папа предлагал его проводить, потому что уже темно. Но Богданов сказал, что он не боится, просто ему еще рано. Пол теперь блестел, как зубы ослицы по фамилии Валаамова. Осталось только у чечеток убрать. Ася открыла клетку. Мадам сразу выпорхнула, прямиком полетела на люстру, села и стала качаться. Толстый Паскаль глупо метался в открытой клетке, как всегда не мог найти выход. Мадам нежно позвала его с люстры. Паскаль, как последний идиот, верещал и бился о прутья. Мадам терпеливо звала. Привыкла, что муж у нее такой идиот. Все же не выдержала. Быстро порхнула обратно в клетку и выскочила назад. Показала, как надо. Пуговица от старого пальто, кажется, поняла бы это. Но Паскаль не понял. Забился опять в истерике.
Ася наклонила клетку и вытолкнула его. «Думаете, он полетел на люстру, где тепло, светло и призывно поет мадам?» «Нет, он спикировал прямо фингалу на голову, уселся между ушей и начал орать».
Лариса сразу проснулась, как пружина, раздула усы и побежала к фингалу.
Ася махнула веником. Паскаль бездарно взлетел, покрутился в воздухе и с размаху бухнулся куда-то на книжную полку. Никаких ниток там сроду не было, но Паскаль нашел, запутался в нитках ногами и задергался, как дергунчик.
Ой, пришлось опять его сунуть в клетку. В клетке он жадно набросился на еду, точно его всю жизнь морили голодом, а тут он набрел на скатерть самобранку, которая вот-вот исчезнет. Налопался, заорал и опять забился об стенки.
Нет, чем дольше Ася смотрела на этого идиота Паскаля, тем больше она соглашалась с папой. Чечеток срочно надо дарить хорошему человеку, у которого кроме них никого в квартире не будет. Сначала-то она была против, за мадам все были спокойны, с ее-то умом. Но беднягой Паскалем сильно интересовалась Лариса, а Мария Антуанетта глядела на него, не мигая, и нехорошо облизывалась. Как известно, воробьями она иногда закусывает на крыше. Паскаль же как нарочно норовил гулять по полу и следовал своим глупым носом паркет.
«Птицы не приживаются почему-то», — вздохнула про себя Ася. и с удовольствием подумала про Бориса Аркадьевича Бельмондо, который умел за себя постоять и вполне бы прижился, если бы они все, мама, папа и Ася, могли поставлять ему к каждому обеду ведро свежих дождевых червей, успевали бы соскребать после него с паркета и могли предоставить Борису Аркадьевичу потребное для его полноценного физического развития количество хрустальных ваз, которые бы он, развиваясь, скидывал крыльями на пол. Но в доме была только одна ваза, папе с мамой подарили на свадьбу. И с этой вазой Борис Аркадьевич легко разделался в первый же вечер. Вообще он оставил по себе хорошую, долгую, как у попугаев, память, хоть пробыл в доме только 11 дней. За эти дни Борис Аркадьевич окреп, научился летать и улетел на кинотеатр «Спартак» прямо на букву «С». Папа хотел снять его с этой буквы, полез как акробат, но Борис Аркадьевич сразу перескочил на «Р». Тут к нему налетели его ровесники, юные вороны, обсели все буквы и подняли такой галдеж. Папе пришлось прыгать обратно на тротуар, а то бы эти ровесники его задолбали. Обрадовались, что Борис Аркадьевич Бельмондо к ним вернулся. А потом уже вместе с ними Борис Аркадьевич улетел на крышу кинотеатра «Спартак». И еще дальше, в большую жизнь, уже и не видно куда. Ася с папой долго искали его в бинокль, но разве найдешь? Всюду летели молодые вороны, и со всех сторон, над городом, с неба и отовсюду раздавался их ликующий крик. «Кр-кар-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- и толкнул ее локтем. «Гляди веселее! Он улетел в большую жизнь!»
Борис Аркадьевич был самый настоящий бельмондо. У него на глаза иногда падало третье веко. Такая бельмастая пленка. А потом убиралась сама собой. Борис Аркадьевич таращил глаза, громко топал по полу, широко растопыривал черные крылья, во всю ширь разевал свой клюв и орал, требовал червей. Этих бедных червей ему нужно было забрасывать в пасть, как поленье в топку. Он сам знал, когда хватит. Вдруг захлопнет клюв и сразу сделает кучу. Постоит над ней молча, опять разверзнет клюв и орет: «Карррррр!» Значит, снова ему давай. Все ходили в гости только с дождевыми червями, в коробках их носили, как торты. Чтобы не стыдно нести, Ася с Богдановым руки сбили копать этих червей ненасытному Борису Аркадьевичу. Впрочем, он брал и фарш, и мясо, котлету он тоже брал. А Борисом Аркадьевичем его потому прозвали, что у мамы, когда она еще училась в университете, был такой лектор. Ходил всегда в черном пиджаке и также оттопыривал руки, будто у него крылья. Этот лектор так читал свои лекции, что мухи дохли. Мухи к нему слетались буквально со всего университета. Слушали и дохли. Однажды все студенты в зале заснули. Так этого лектора прямо с головой всего завалило дохлыми мухами. Он чуть не задохнулся. Хорошо, что один студент случайно проснулся от тишины и его откопал. Но даже после такого знака свыше он не стал читать свои лекции лучше. Из всего дома Борису Аркадьевичу почему-то больше всех нравилась Мария Антуанетта. Он ее принимал за какую-то родственницу, может, за тетку, хотя Туся ему не давала повода. А наоборот, рвалась удрать под буфет. Но Борис Аркадьевич ее все равно ловил, прижимал в угол, растопыривал крылья, щелкал клювом и орал прямо Марии Антуанетте в лицо. Требовал, чтобы именно она его кормила. Мария Антуанетта отбивалась от него лапами, но Борис Аркадьевич все равно лез. Ася не помнит, чтобы Туська кого-нибудь боялась. Она бесстрашная. А при виде Бориса Аркадьевича она буквально менялась в лице. У нее на морде за эти дни даже седые волосы появились. Вот как она его боялась. И сейчас стоит только нарочно крикнуть: «Борис Аркадьевич!» Как Мария Антуанетта, где бы она ни была, уже под буфетом.
Нехорошо, конечно, пользоваться слабостью ближних, но Ася этим иногда пользуется, если Туська очень уж надоедала. Бывает, что ближние хоть какие тоже надоедают. А ведь сперва Бориса Аркадьевича именно кошка чуть и не слопала. Папа его в летнем саду подобрал. Он упал из гнезда. Родители, видимо, зазевались. Сидел в молодой траве и кричал. Трава еще низкая, далеко все просматривается. Папа сразу заметил, что там что-то творится. Вороны мечутся как-то странно. А к Борису Аркадьевичу уже подбиралась кошка, большая, как тигр. Откормилась в летнем саду на голубях. Родители мечутся, а поднять своего Бориса Аркадьевича обратно в гнездо у них нету сил. Папа отогнал кошку. Так эти родители на него же и набросились. Папе пришлось от них закрываться собственной курткой, чтобы хоть голову уберечь. А когда он все-таки Бориса Аркадьевича поднял, его мамаша вдруг страшно закричала и так срамила папу на весь летний сад, что он просто бежал, прижимая Бориса Аркадьевича к сердцу. Он потом рассказывал, позорно бежал с поля брани. А отец Бориса Аркадьевича в бессильной злобе бросал в папу ветками, перекусывал ветки своим мощным клювом и швырял в папу. Папа никогда такого не видел. Такого могучего родительского инстинкта, такой любви. Это папино счастье, что отец Бориса Аркадьевича мог перекусывать только мелкие ветки. Он бы папу прямо убил. Ася так задумалась, даже звонка не слыхала. А кто-то пришел. Лариса насторожила уши. Фингал поставил шерсть дыбом, зарычал, как закашлялся. Но не залаял. Значит, кто-то свой. Богданов смешал свои кубики и сказал мрачно. «Пришла, теперь будет». Но что будет, не объяснил, из дивана не встал. Пришла действительно Богданова мама. «Мой Ирод тут?» – громко спросила она с порога. «Ребята у себя». Уклончиво сказал папа и сразу повел Богданову маму в кухню, подальше от Асиной комнаты. Ему почему-то показалось, что хотя Богданова мама всегда немножко нервная, но сейчас она как-то чересчур взвинчена. Папа скорее позвал маму, он, между прочим, не ошибся. «Подумайте, школу бросил!» – нервно сказала Богданова мама. Мама с папой все знали, поэтому промолчали. «В гроб меня хочет свести!» — крикнула Богданова мама. «Ну, не совсем, чтобы бросил», — дипломатично уточнил папа. «Скажем так, перешел в другую школу. Это будет верно». «Никуда он не перешел!» — крикнула Богданова мама. Она рано пришла с работы, отпросилась, чтоб с сыном вечер побыть. У нее работа сейчас сверхурочная, надо сдавать проект. Но она специально отпросилась. Его нет дома. Она сидит, нервничает. Вдруг приходит какая-то женщина с печеным лицом, абсолютно неинтеллигентная. «Можно с вами поговорить?» «Пожалуйста». Опять небось этот Ирод стекло у кого-то разбил. Вечно по всем дворам носится с палкой. «А мать, плати, объясняйся». «Так хорошо бы стекло!» Богданова мама просто подпрыгнула бы до потолка от счастья, если бы ее дорогой Богданов разбил очередное стекло. Так нет. Вдруг эта женщина заявляет. «Я думаю, будет лучше, если Вадик ваш будет учиться в моем классе». «Она, видите ли, думает. Да с какой стати? Она, видите ли, учительница. По душам пришла поговорить». «Это Нина Максимовна, Асина учительница», — сказала мама. «Она, кстати, чудесный, даже необыкновенный человек». Богданова мама не запомнила, как ее звать. Ее это не интересовало и не интересует. Она вся трясется. С таким трудом устроила его в английскую школу,
и он будет в этой школе учиться. Вот и весь разговор, она с него шкуру спустит, но он будет туда ходить». Мария Антуанетта вдруг соскочила с батареи, подошла к Богдановой маме, легонько ухватила ее зубами за щиколотку и сразу же отпустила. «Что это?» – испугалась Богданова мама. «Она не любит, когда кричат», – объяснила мама. «Сиамские кошки вообще загрызть могут», – нервно сказала Богданова мама и убрала свои ноги подальше. «Как вы не боитесь?» «Она у нас, наоборот, самая добрая в семье», — объяснила мама. «Не знаю, не знаю», — засомневалась Богданова мама. Но дальше уже говорила тише и все время оглядывалась на Марию Антуанетту, что она делает.
«По-моему, вы не правы», — осторожно сказал папа. «Я тоже думаю, что у Нины Максимовны в классе Вадим будет счастливее».
«Он нигде не будет счастливее!» – отрезала Богданова мама. Она со своим Богдановым целое лето сидела, чтобы он перешел в третий класс. Уже нанимала ему педагогов, извела кучу денег. Теперь сама с ним сидит каждый вечер. Вот в это время она с ним как раз сидит с 7 до 9. Поэтому он и прячется. Она его в это время тычет носом в книгу. «Где он будет счастливым? Он ничего не читает, ни одной книжки сам не прочел. Он не умеет читать, не любит, но она его заставит любить». Мама вдруг засмеялась. Она всегда не вовремя смеется. Папа и Мария Антуанетта посмотрели на нее с осуждением.
«Что вы смеетесь?» – насторожилась Богданова мама.
«Да так», — сказала мама, — «просто вспомнилась ни к селу, ни к городу. У меня есть подруга, ей 71 год. Ее отец до 12 лет колотил головой об унитаз за чтение русских книг, представляете?»
«Как?»
— удивилась Богданова мама. «А какие же книги она читала?»
«На разных других языках», — пожала плечами мама. «На французском, на немецком. Она много языков знает. Она переводчица».
«Ну и что же?» – нервно спросила Богданова мама. Она не совсем поняла, может, мама ее оскорбила или может нет. Может, мама наоборот ей подсказывает какой-то новый педагогический путь?
«Это я к тому», – объяснила мама, – «что есть разные методы. И у вас, по-моему, не самый лучший».
«А какой с ним лучший-то, а?» – вздохнула Богданова мама. «Я одна за него отвечаю, у меня помощников нет».
Когда она вздохнула, лицо у нее вдруг сделалось доброе. Только лицо Богдановой мамы было какое-то расплывчатое в чертах, будто ее не додержали в проявителе. Это папа сейчас подумал. Свойство таких лиц – обретать четкость именно в состоянии аффекта. Но тогда они делаются почти уродливыми. Слух же папа сказал совсем другое.
«Мне кажется, вам не нужно сейчас забирать Вадима домой».
«Как это?» – не поняла Богданова мама.
«Пусть бы он у нас несколько дней пожил, он успокоится, вы немножко успокоитесь, потом можно будет что-то решать».
«И уроки им вдвоем веселее делать», – поддержала мама. «В школу вместе и домой вместе».
Это она зря сказала. Напомнила Богдановой маме про школу, наступила на больную мозоль. Папа с Марией Антуанеттой посмотрели на маму с осуждением.
«Нет, своего Богданова она нигде не оставит. С какой стати он будет тут жить? У него есть дом.
А завтра утром она сама его поведет в английскую школу за ручку. Она уже своему начальнику позвонила, чтобы дали отгул. И на это идти приходится. Сказала, что у нее высокая температура. Хорошо, что эта учительница явилась сегодня. Хоть так, но Богданова мама узнала правду. Она сразу же побежала в спецшколу. А там уже документы собирались пересылать. Затребовала РАНО.
На коленях пришлось валяться, чтобы этого ирода оставили в школе. Они бы рады, конечно, избавиться. Но а Богданова мама им такого удовольствия не доставит.
«Жаль», — задумчиво сказал папа. И сразу пошел к Асе в комнату.
«Вадик», — объявил папа, будто он был добрый вестник из греческой мифологии, которую они с Асей читали. «Тебя мама ждет».
«Слышу», — сказал Богданов. И неохотно поднялся с дивана.
Богданова мама шла одеваться в коридор, но тут прямо у нее под ногами прошмыгнул уж Константин и спрятался за тумбу для обуви.
«Кто это?» – вскрикнула Богданова мама.
«Константин», – объяснила мама. «Мне его на день рождения подарили».
«Странные вам дарят подарки», – поежилась Богданова мама. «Я бы со страху с ума сошла».
«Дареному коню в зубы не смотрят», — эта мама такую пословицу ей напомнила, народную мудрость.
«Коню-то, конечно, но это же змей!»
«Очень покладистый господин», — успокоила ее мама. «Немножко хладнокровный, но это в доме даже приятно, как исключение».
Но Богданова мама не могла успокоиться и пугливо оглядывалась. Когда еще Дейзи свистнула, она вздрогнула и как-то уже торопливо и даже радостно увела своего Богданова за руку. Наверное, она рада была, наконец, с ним остаться наедине после этой квартиры, и даже не так уже, кажется, на него сердилась. Между прочим, после их ухода мама с папой почему-то не погнали Асю спать, как она справедливо опасалась, ибо время для нее было критическое. Она уже готовилась поконючить, что только дочитает страничку, а сама за эти минуты хотела вычесать фингала. Сегодня некогда было его чесать, столько было уборки. Но мама сама предложила. «Давайте, что ли, грузить пароход?»
«Чур на букву «Л»!»
— закричала Ася, поскольку на букву «Л» слов, как известно, множество и грузить можно долго. Но этот номер у Аси не прошел.
«Будем грузить на «Ща», — решил папа, для которого в алфавите нет трудных букв.
Грузить пароход, сидя в теплой кухне у себя дома, упоительное занятие, так как можно сваливать в его бездонный трюм решительно что угодно. Пространство, подштанники, помаду, призраков, паранджу, петухов, подноготную и просто пустоту, полную пыли. И пароход все это выдержит, не давая ни крена, ни течи.
«Щенятами», — начала Ася, — «щеками», — сказала мама. «Счастьем!» — попытался смошенничать хитрый папа, но был тут же пойман своей образованной дочерью и поправился. «Ладно, щедростью! Щеглами!» — сказала Ася.
«Жаль все-таки, что отпустили человека!» — не впопад сказал папа.
«Щекоткой!» — это мамина очередь. «Щелотами!» — сказал папа.
«Это что еще за щелоты?» — удивилась мама. «Есть щи!» «И, кажется, есть пилоты».
«Нет никакого щелота!» – закричала Ася.
«Не знаете?» – возмутился папа.
«Медицинский термин!»
«Это специальный такой зажим, щелот. Применяется в хирургии при операциях на тонком кишечнике». Никто никогда не слыхал. Но папе поверили. Он, между прочим, 3 года в медицинском институте учился, пока из него ушел. Папа вообще знает невероятное количество слов, о которых Ася и мама слыхом не слышали. У него ж такая память на даты, на термины, на все на свете. Проверять его по большой советской энциклопедии – это даром терять драгоценное время.
«Щепетильностью», – гордо сказала Ася. Она все боялась забыть.
«Ого, хорошее слово», – отметил папа. Со своим щелотом он, кстати, наврал. Нету такого слова. Потом он, конечно, признается, но не сейчас. Сейчас папа был ужасно доволен, потому что самое пленительное в игре – это надуть партнеров, особенно таких прожженных, как мама и Ася. Телефон давно уже звонил. Маме пришлось, наконец, взять трубку. Игра сразу провисла.
Ася с папой лихорадочно шевелили губами, стараясь набрать слов на ща в запас, изображая при этом на своих лицах полную безмятежность, будто они и не думают думать, у них у каждого этих слов на ща, прямо пруд пруди, просто не знают, куда девать. От таких титанических усилий проклятые слова, вдруг счастливо мелькнувшие, куда-то проваливались в память. Что-то мама говорила по телефону, никто и не слышал. Наконец положила трубку. «Твоя очередь!» — закричали Ася с папой. Но мама улыбнулась загадочно, подошла к дивану, где сидела Мария Антуанетта, отвесила Туське, словно английской королеве, церемонный поклон и попросила учтиво: «Позвольте вашу ручку». Туся не позволила, так как не привыкла к дворцовому этикету. Мама сама взяла ее лапу и церемонно пожала. «Поздравляю, вы стали бабушкой!»
«Как?» — закричали в один голос Ася и папа.
У старшей дочери Марии Антуанетты, у Пенелопы, которая сперва была Пифагор, оказывается, только что родились котята. Это ее хозяин звонил. Они у него в пододеяльнике родились. Он диссертацию пишет, сидит безвылазно дома. Ночью тоже пишет, даже не спал. А тут вечером прилег просто полежать, и вдруг ему сразу снится, будто у его Пенелопы народились котята. Он еще подумал во сне, заработался, всякая чертовня уже снится. Открыл глаза, а котята уже пищат у него в пододеяльнике, целых 3 штуки. Неизвестно, как быть теперь с диссертацией-то. Она сразу померкла в его глазах. Ему котят надо теперь доводить до ума. «Коты или кошки?» — все же спросил практичный пап. «Я тоже спросила», — засмеялась мама. «А он знаешь мне, что ответил?» «Это не имеет значения», — говорит. «У нас родились дети, и мы с Пенелопой очень довольны». «Ответ истинного джентльмена», — захохотал папа. А Мария Антуанетта вдруг прыгнула и повисла на шторе. Хоть и не сразу, но до нее дошло.
Сколько перенес этот пудель? Ася сидела в школе на уроке. Место с ней рядом было пустое. Богданов не пришел почему-то. Ася опаздывала, не успела к нему зайти. Думала, он уже в школе. Просто думала, не дождался. Плохо знала еще Богданова, если так подумала. Он бы дождался. Был последний урок любимого чтения. Нина Максимовна вслух читала «Алису в стране чудес». Она была красива, как бог, в новой голубой кофточке, и волосы высокие, будто корона на голове. С распущенными, когда волосы словно льются на плечи, Нина Максимовна тоже была красива, как бог. Это Ася где-то читала «Красив, как бог». Мужской род красив, женский красиво, все правильно. Алису в стране чудес Ася знала почти наизусть. Пока Нина Максимовна читала какую-нибудь фразу, Ася слышала внутри себя уже дальше. Если она слышала правильно, чтоб до слова, то улыбалась сама себе, а если не точно помнила, то огорчалась и опускала глаза. Лицо ее поэтому было в непрестанном, живом волнении. И Нина Максимовна, о чем Ася, конечно, и не догадывалась, считая и постоянно стараясь держать в поле зрения все лица в классе до одного, все время как-то особенно остро видела перед собой это Асино живое лицо, и она очень помогала Нине Максимне читать. Вдруг дверь немножко приоткрылась со скрипом и сразу опять тихонько прихлопнулась. Нина Максимовна переглянулась со своим классом, чтобы они пока не очень шумели, и вышла в коридор, но быстро вернулась. «Ася Жукова, ты можешь идти», — вдруг сказала Нина Максимовна. «За тобой пришел папа». Папа не просто пришел. Он заехал за Асей на машине скорая ветеринарная помощь. Машина их ждала возле самой школы, и многие из параллельного 3-го Б, у которого было 3 урока, но еще не успели уйти домой, видели, как Ася со своим папой запросто садилась в эту машину. Дорогой папа все объяснил. Они едут в ветеринарную поликлинику, где работает главным врачом папина сестра тетя Вера. Ну, это Ася знает. Первый раз, что ли? Тетя Вера позвонила папе в театр. У нее все врачи болеют, один вообще ушел в отпуск. Она по глупости сама отпустила. Тоже нашел время. Тетя Вера одна на приеме, а народу столько, что вот-вот кабинет проломит. Санитарку она уволила. Она все равно ничего не делала, а только мазала себе губы. Но без нее еще хуже. Даже стол некому протереть после больного животного. Тетя Вера голову потеряла. Если папа с Асей ее не выручит, то она пропала. Она бросит свою поликлинику и уйдет в ветеринарный отдел подшивать бумажки. С нее хватит. Но этого они с Асей никогда не допустят. «Надо выручать», — сказала Ася. Папа не зря 3 года в медицинском институте учился, пока ушел. Он все умеет. Уколы, банки, горчишники, рану собаке зашить тоже может. Он с фельдшером потом на скорой работал. Было время такое. Кое-что еще помнит. У Аси тоже руки. Стол она вполне может протереть специальным раствором, чтоб зараза там сдохла. Подержать кота, пока его колют. Пациента в журнал записать, как фамилия, где живет, на что жалуется. Это хозяин все скажет. Пациенты только визжат и лают, Ася не хуже папы знает. Нервы у нее крепкие, уж во всяком случае в обморок Ася не грохнется, если, например, кровь. «Вот еще», — засмеялась Ася, — «я тете Вере на операции помогала». Папа помнит. Это он просто так, к примеру. Он и Богданова хотел взять, Нина Максимовна отпустила бы, папа просил. Но Богданов, оказывается, не пришел в школу. Интересно, Ася его утром видела или нет? «Нет», — сказала Ася. «Проспал, наверное». «Хорошо, если так», — вздохнул почему-то папа. «Надо вечером обязательно к Богдановым заглянуть, проведать, как они там, все ли у них в порядке». Тут шофер отчаянно засигналил. Толстый щенок сидел и чесался на самой дороге и не думает уходить. Шофер снова гуднул. Из-за угла, как безумная, выбежала толстая женщина в лохматом пальто и бросилась прямо под машину. Но машина уже остановилась, а щенок все чесался. Это, выходит, была его хозяйка. Она схватила своего щенка, как безумная, толкнула машину и убежала. Шофер хотел уже тронуться, но тут, прямо на машину из-за угла, выскочили огромный боксер, мраморный док, 2 кудлатых баллонки, которые исходили визгливым лаем, московская сторожевая, фокстерьер, японский хин и кто-то еще. Истошно закричали хозяева дога, баллонок, московской сторожевой, фокстерьера, хина и всяких других. Воробьи с перепугу прянули с тротуара в небо и, наверное, поубивались бы, попадись на их пути провода, потому что с перепугу они взлетели хвостами вперед. Такой вдруг переполох. «Все», — объявил шофер, — «ближе не подъехать, убьют». За углом была ветеринарная поликлиника. Честно говоря, почему-то это сразу чувствовалось. К кабинету, в котором принимала тетя Вера, еще надо было пробиться сквозь коридор.
коридоре тесно стояли люди, собаки, кошки в корзинках и белый гусь в эмалированном тазу. Терпко пахло просыхающей в тепле шерстью, карболкой, щенячьим визгом и человеческим нетерпением. Папа отважно ринулся во все это, таща Асю за руку. «Куда? Без очереди!» — заволновался коридор, напирая на папу со всех сторон. А белый гусь в эмалированном тазу внезапно ущипнул Асю за палец, но не больно. «Вы же видите, что мы без животных», — отбивался папа. «Знаем, как без животных», — волновался коридор, — «а у самого, небось, за пазухой». «У меня за пазухой крокодил!» — отбивался папа, но все-таки расстегнул свой плащ и показал, что никого нет. «Ой, товарищи, это доктор!» — вдруг догадался кто-то. У папы был белый халат под плащом, предусмотрительный все-таки. Но папа ведь знал, куда он идет, он все же думал еще пожить на этом веселом свете, а не обязательно быть сейчас растерзанным на глазах у собственной дочери. Как только прозвучал этот возглас, настроение вокруг папы и Аси мгновенно переменилось. Теперь на них со всех сторон смотрели умоляющие, заискивающие глаза. Хозяйка гуси обхватила свой таз и передвинула его подальше от Асиной ноги, чтобы он случайно не задел девочку. Так она объяснила папе, глядя на него снизу из-за гусиной шеи. А шикарная молодая дама с маленьким мальчиком осторожно тронула папу за руку и сказала воркующим голосом, каким говорят сытые голуби на весенних теплых карнизах в ранний утренний час, когда их никто из людей не слышит. «Доктор, миленький, можно ли держать белую крысу в доме? Это не опасно для мальчика?» «Абсолютно не опасно», — любезно ответил папа. «Ни для мальчика, ни для девочки. Но крыса должна иметь полноценное питание, чистоту в клетке и прогулки на свежем воздухе».
«А что она кушает, доктор, миленький?»
«Она ест все», — веско сказал папа. Взглянул на мальчика, который так не похож был на шикарную молодую даму, хмурой своей и худосочной серьезностью, и еще прибавил: «Кроме конфет, конфеты для крысы — гибель».
«Доктор, доктор!»
— теребили папу со всех сторон. «Простите, в таких условиях отказываюсь вести прием», — нахально возвестил папа и совсем был и собрался шмыгнуть в кабинет, таща Асю за руку, но внезапно его осенило. «Срочные консультации, не требующие хирургического вмешательства», — объявил папа громко. «Могу дать в зале ожидания. Кто хочет, пожалуйте за мной». Гусь в эмалированном тазу одобрительно вскрикнул. Коридор вздохнул, расступился и пропустил Асю с папой вперед. А за ними, как за тем крысоловом, о котором папа недавно Асе читал, в пустой прохладный игулкий зал ожидания, где все сделано, чтобы удобно ждать приема, но никто ждать почему-то не хочет, повалили собаки, люди, кошки и запахи. Гусь шел сам, а эмалированный таз тащила его хозяйка, и этот таз гремел. В коридоре сразу никого не осталось. «Кстати, вы обратили внимание на потолок в коридоре?» — небрежно сказал папа. «Он в аварийном состоянии, два раза обваливался», и незаметно подмигнул Асе. Ася сразу поняла, что папа наврал. Просто в кабинете, где принимают врачи, все слышно из коридора, а нужно, чтобы было тихо. «Доктор! Доктор!» — тучный дядька в кожаной куртке как-то незаметно оттеснил папу ото всех. Он и его боксер окружили папу. Асе боксеры вообще нравились, но у этого, который сейчас окружил папу, было какое-то неприятное лицо, нахальное, брюзгливое, будто он слизняков наелся. «Доктор, у нас лапа!» — почему-то шепотом сообщил папе дядька в кожаной куртке. «У вас лапа?» — громко повторил папа, стараясь высвободиться от дядьки и его слюнявого боксера. «Лапу нужно смотреть на столе, придется вам обождать».
«Я не могу ждать!» —
почему-то шепотом объяснял дядька.
«Сами понимаете, доктор, я благодарю».
«Помощь у нас бесплатная», — громко сказал папа, решительно отодвигая боксера в сторону. «Порядки очереди». И что-то еще он хотел сказать. Такое у папы вдруг стало лицо. Ася один раз такое лицо у папы на даче видала, когда ему в суп залезла гусеница. «Больше никого нет на прием», — раздался из коридора знакомый голос. И вошла тетя Вера в белом халате и в белой шапочке, очень похожая на папу. Только, конечно, без лысины, но под шапочкой все равно не видно. «Звоню, приглашаю». Тут она заметила Асю с папой. «Наконец-то! А я для вас интересного пациента держу. Идемте быстрее!» И увела их к себе в кабинет. «Я с вами!» – бросился за ними дядька с боксером. И стал папе делать какие-то знаки руками, лицом. Боксер тоже сморщился всем лицом, ну а потом просто чихнул. «Нет, мы без вас!» – грубо сказал папа. И дядька со своим боксером остался в зале ожидания. В кабинете у тети Веры сидела худенькая пожилая женщина и держала в шерстяном платке кошку простецкого вида, обычную, серую. Такие в каждом доме живут на лестнице. Больше никого не было. Где же интересный пациент? «Вот, пожалуйста, Асин, обрати внимание на эту кошку», — сказала тетя Вера. «Запомни ее получше». «Как ее запомнишь? Никаких даже пятен нет, простая, серая». «А у нее что?» – спросила Ася. «Врачи любят редкие болезни. Наверное, у этой кошки болит что-нибудь исключительно редкое. Но ведь Ася не врач». «Не важно, что у нее», – засмеялась тетя Вера. «Прихворнула немножко, съела что-то не то». «Соседка, наверное, дала», — сообщила женщина. «У нас только свежее ест. А соседка завидует, от зависти спать не может». «Ничего», — успокоила тетя Вера. «Попоите ромашкой. Молока пока не давать, рыбу тоже». «Это Аська, говорящая кошка».
«А разве бывают?» — ахнула Ася.
Даже папа удивился. Присел перед этой кошкой на корточки, гладить ее сразу стал. «Ты сказок разве не читаешь?» — сказала тетя Вера. «А по правде бывают?» «Вот она, по правде», — сказала тетя Вера.
«Много говорит?» — спросил уважительно папа.
Нет, пап не удивился, просто сразу зауважал эту кошку. Вон как он на нее смотрит, снизу вверх.
«Она у нас одно слово пока что говорит», — скромно сказала женщина. «Но она у нас еще молоденькая».
«И какое же слово она выбрала?» — уважительно спросил папа.
«Она выбрала слово «Уфа», — скромно сказала женщина. «А соседка завидует, ночи не спит».
«Эта кошка, ее зовут Яночка». Сперва была как будто обычная кошка. Они ее с дачи котенком привезли. Такая воспитанная. Все аккуратно, в кюветку. Играла, как все, со своим хвостом. Ласковая. Так за тобой следом и ходит. Купали ее два раза. Она не боялась.
«Купать вообще-то не надо», — вставила тетя Вера.
«Больше они не будут, если не надо. Яночка чистая. Они с мужем живут вдвоем, детей нету. Муж работает на заводе, он сидит утром, завтракает, а Яночка всегда тут же. Муж, шутя, и брякни, чего глядишь, скажи что-нибудь». А Яночка вдруг: «Уфа!» Чисто, как детский голос. Муж в кухню влетел: «Хозяйка, у нас кошка заговорила». Она сперва испугалась.
«Да ты сама послушай. Яна, иди сюда!»
Яночка прибежал.
«Яна, ну?»
Яночка возле ног у него потерлась.
«Уфа!» — говорит.
«А мне она скажет?» — спросила Ася. Она хотела прямо Яночку попросить, но не решалась к ней обратиться.
«Навряд», — засомневалась женщина. «Мы уж с доктором как просили, молчит».
«Яночка, скажи, детка!»
кошка заворочилась в шерстяном платке и как-то вздохнула. «Не хочет», — сказала женщина. «Против воли не говорит». «Было бы нереально, если бы она здесь заговорила», — объяснила тетя Вера. «Непривычная обстановка, собачьи запахи, чужие люди, это же понятно». «Дома-то она не стесняется», — улыбнулась женщина. «Раньше муж только в дом войдет, сразу на всю мощь телевизор. А теперь ничего не надо, ни футбол, ни ужин. А пусть только Яночка скажет «Уфа». От гостей так отбою нет, всем послушать хочется. С работы, родственники, которые знают, знакомые. Весь вечер в комнате смех. Соседка от зависти с лица спала». «Можно мы придем?» — робко попросила Ася. «Отчего ж нельзя?» — кивнула женщина. «Приходите вот с папой. Дома-то она никогда сказать не откажет». И долго Ася будет потом приставать. «Папа, когда пойдем к Яночке?» А папа все срочно занят. Долго будет ждать, пока папа признается наконец, что он потерял бумажку с адресом. «Как же мы теперь найдем?» – ужаснется Ася. И папа скажет, что как-нибудь обязательно найдем, или вдруг встретим на улице эту женщину, или она снова придет с Яночкой в поликлинику. А может, адрес еще не совсем пропал, а где-нибудь завалялся среди бумаг, вон их сколько в доме. Но потом постепенно эти разговоры заглохнут. Только навсегда останется с Асей говорящая кошка Яночка, которая не сказала ни слова. Даже взрослой на всех серых кошек будет она смотреть с непонятным, смешным уже для нее и все-таки неодолимым никаким взрослым опытом, тревожно волнующим ожиданием, потому что в жизни, как и в искусстве, намек порою сильнее факта. И это хорошо понимал Асин папа, когда потерял адрес на бумажке, который он, вообще-то говоря, и не думал терять. Неизвестно, что бы сказала Яночка, когда Ася приехала бы к ней в гости, хотя вообще-то она говорила «Уфа, это факт». Тетя Вера меж тем уже вызвала следующего пациента. Это был черный пудель, и с ним две женщины. Одна внесла пуделя на руках и аккуратно поставила на стол, а другая поминутно сморкалась, искала носовой платок, теряла сумочку, хваталась за бок и чуть не села мимо стула, куда папа ее пригласил, чтобы записать в журнал. «Фамилия?» – спросил папа. «Его?» Испугалась женщина и взглянула на своего пуделя. «У вас разные разве?» – удивился папа. «Ну, хоть чью-нибудь». «Его фамилия Спиридонов», – сказала женщина. Пудель Спиридонов услыхал свою фамилию и сразу залаял на столе. «Какой умный!» Тетя Вера хочет уши ему посмотреть, а он крутится, никак не дает. «Держите», – приказала тетя Вера. Ася схватила Спиридонова за задние ноги, а вторая женщина, про которую хозяйка пуделя объяснила, что это ее подруга детства, и без нее она бы ни за что не дошла, вцепилась Спиридонову в передние ноги. Но он их всех отшвырнул, лает на тетю Веру и трясет ушами. «Родненький, как он плачет!» – вскрикнула хозяйка. «Доктор, мне кажется, плохо. Почему он плачет-то?» Схватилась за бок и на стуле качнулась. Папа ей пузырек какой-то сует под нос, а она отпихивается. «Прекратите!» – кричит тетя Вера. «Доктор, родненький, он не умрет!» – кричит хозяйка на стуле. «Я не переживу!» Пудель на столе скачет и трясет ушами. «Спиридонов!» – вдруг гаркнул папа. Ася даже вздрогнула. «А ну стоять смирно, как на параде!» Пудель сразу встал. Ася и подруга хозяйкиного детства так на нем и повисли. А тетя Вера быстро залезла ему в ухо. Хозяйка выпрямилась на стуле и тоже застыла. «Уши грязные», — сказала тетя Вера. «Что ж вы уши-то так запустили? У него ушной клещ». «Как клещ?» — ахнула хозяйка. «Откуда клещ, доктор?» «Бедненький, как он страдает! Я не переживу!» «Подцепил где-то», — сказала тетя Вера. «Придется вам пережить. Сейчас покажу, как чистить».
«Разве я смогу?»
— бессильно сказала хозяйка, оседая на стуле.
«Доктор, миленькая, я столько перенесла. У меня сердце, холецистит, гастрит, гайморит. Я насквозь больная. Если бы вы знали, доктор, родненькая, сколько перенес этот пудель. Его даже от шоколада тошнит. Он не умрет, правда?»
«Умрет», — пообещала тетя Вера, — «лет через 10, не раньше».
Опять залезла Спиридонову в ухо. Ему теперь нравилось, он не дергался.
«Вот так, каждый день будете делать. Ася, чистую вату».
Ася ей подала.
«Нет, я не смогу», —
испугалась хозяйка. «А кто же, интересно, будет вашу собаку лечить?»
«Наверное, я», — сказала подруга.
Тетя Вера обрадовалась, ей стала показывать. А хозяйка пуделя Спиридонова бочком встала и пошла в коридор. Она не могла больше на это смотреть, как ее Спиридонова мучают. Тем более, что он уже столько перенес в своей жизни. Дверь за нею закрылась.
«Эх, не успел спросить, чего же он перенес?» — даже расстроился папа.
«Шрамов вроде не видно».
«У нее дочка с мужем расходилась», — стесненно объяснила подруга хозяйке.
«А пудель при чем?» — удивился папа.
«Ну, тоже переживал».
«У нас наслушаешься», — сказала тетя Вера. Еще раз сменила вату, положила пинцет и выпрямилась. «Пока все. Молодец, Спиридонов. Освобождай место для других». И спихнула Спиридонова со стола. Он тряхнул ушами и побежал за подругой к двери.
«А что?» — засмеялся папа. «Может, и переживал?»
Ася сразу представила. Огромная комната. Дочь хозяйки и ее муж медленно расходятся в разные углы, а пудель Спиридонов лежит на полу в самом центре и стонет. Он не знает, за кем бежать. А они все расходятся в темноту. Уже даже не видно, Спиридонов стонет. Его хозяйка плачет, сует своему Спиридонову шоколад. А он, бедненький, даже не хочет брать и трясет ушами. И рядом на чистом полу сидит громадный ушной клещ и в упор смотрит на Спиридонова жадными блестящими глазами, ищет, куда бы впиться. Ася клеща видала на даче. Он ей впился в ногу, но папа тогда его сразу вырвал.
«Ага, у нас обхохочешься».
Тетя Вера все терла руки под краном. «Думаешь, от чего я так устаю?»
От своих пациентов тетя Вера не устает. Они тихие, хоть и лают, мужественные, никогда ни на что не жалуются, благодарные.
Один пес, тетя Вера его в прошлом году спасла, когда у него кость застряла в горле, сам недавно сюда пришел на прием, без всяких хозяев. Лапу стеклом поранил и сразу вспомнил, прибежал в поликлинику. Он так целеустремленно шел, что очередь его в кабинет пропустила без звука. А тетя Вера приняла его без всяких документов. Врачи устают исключительно от хозяев. Вот где терпение надо.
«Вчера, например, звонят. Это главный врач?»
«Главный, да».
«Что нам делать? У нас кошка с балкона упала, шестой этаж».
Тетя Вера разволновалась. «Как их кошка-то упала? На асфальт, что ли?»
«Нет, на газон».
«Встает она на ноги?»
«Да, встает, но не очень охотно».
«Ну, это уже эмоции». «Нет ли у нее крови?» «Там испугались, никакой крови нет».
«Повезло этой кошке».
«Так чего ж вы звоните?» Удивилась тетя Вера.
«Они потому, оказывается, звонят, что их кошка теперь от чего-то скучная».
«А тетю Веру вытащили из операционной. У нее борзая там под наркозом».
«А если бы вы с шестого этажа упали, вы бы были веселая?» спрашивает тетя Вера.
Сразу обида. «Доктор, вы как-то не так разговариваете».
«А как с ними разговаривать?» – удивляется тетя Вера. «Ей бы такую работу, как у Асиной мамы. Сидишь себе дома за столом, грызешь карандаш, смотришь в окошко. Никакого начальства над тобой, никаких хозяев».
«А ты попробуй», – посоветовал папа.
«Нет, тетя Вера не может. Она привыкла служить. Приходить на работу к определенному часу, уходить тоже она привыкла. Ей статью заказали в журнале. Вряд ли она напишет. Никогда. График воскресных дежурств надо составить, разбираться с жалобами. В операционной нужен ремонт, инструментов нету, и все врачи болеют. Она считает, что мамина работа прекрасная, ни от кого не зависишь, кроме самой себя. Это настоящая жизнь».
«Как раз самое трудное, когда от самой-то себя», — объясняет папа.
«Нет, тетя Вера не понимает. Хочешь — пиши, не хочешь — гуляй по летнему саду, гляди, как лебеди в пруду плавают, как желтые листья летят на землю. Красота?»
Папа уже сердится. Он таких разговоров не любит. Чтобы так легко говорили про мамину работу, болтали как обыватель, да еще его сестра. Он эту работу видит, нагляделся за эти годы. Что это за работа? Врагу своему не пожелает. А другие не видят, болтают как обыватель.
«Да я просто так», — успокаивает его тетя Вера.
«И нечего просто так болтать», — сердится папа. «Ты нас болтать звала?»
«Работать, работать», — успокаивает тетя Вера.
И тут они с папой так стали работать. Сразу за двумя столами. Папа за своим, смотрит воробья Цыпу. Он клюв как-то на бок держит, у него неправильный прикус. Это не опасно для жизни, даже у артистов бывает. Пусть Цыпа держит свой клюв как хочет.
А тетя Вера у себя на столе принимает Тома Сойера. Его мужчина принес в желтом портфеле. Вдруг открыл небольшой портфель, и оттуда вылез громадный пушистый кот. «Это у нас Том Сойер», — солидно представил мужчина. «У кота блохи, такие громадные».
Ася даже отпрянула. «Ха-ха-ха, не бойся», — засмеялась тетя Вера. «Они на тебе жить не будут».
«А на мне, простите?» — солидно спросил мужчина.
«На вас?» — тетя Вера внимательно на него поглядела.
«Нет, на вас тоже не будут».
«Фактура не та», — солидно поинтересовался мужчина. Он намекал на свою худосочность. Но тетя Вера его разочаровала. «Эти блохи на человеке вообще не живут».
«А с Томом Сойером, предупреждаю, вам придется повозиться».
Мужчина согласен, он очень к этому коту привязан. Этот кот-философ любит лежать на электрической грелке и думать о смысле жизни.
«Где он только блох подцепил? На улицу ходит?» — спросила тетя Вера.
«Иногда», — подтвердил мужчина, — «но только вместе со мной».
«Вот вместе и подцепили», — улыбнулась тетя Вера.
Уже принимает баллонку, которая кашляет. Асе дала послушать, как у баллонки внутри хрипит. «Может, воспаление легких? Надо ее колоть». Папа взял шприц, уже уколол. Баллонка даже не пискнула, только зажмурилась. Она, оказывается, недавно исчезала из дому на 2 дня. Сбежала от своей хозяйки во время прогулки. И вот, пожалуйста, простудилась. Ее по объявлению только нашли, по приметам. Подобрали хорошие люди и спасибо, вернули.
«Повезло», — кивает тетя Вера.
«Кстати», — вспомнил папа, — «у Чукреевых Сенька вроде всерьез пропал. Ты посматривай, Верочка, вдруг регистрировать приведут».
«Вряд ли», — говорит тетя Вера. «Если украли, на рынке надо ловить, на собачьем, знаешь?»
«Кто ж не знает», — кивает папа, — «а вдруг?»
Надо же, сенатор всерьез пропал. Ася думала, он уже нашелся.
«За город запросто могли увезти», — говорит тетя Вера. «На дачу куда-нибудь. Такого красавца припрячут, будь покоен».
«Кто там следующий? Заходите!»
Но никто почему-то не входит.
Папа выглянул. «Ого», — говорит, — «уже пусто.
Славно, однако, поработали.
Не может быть, обрадовалась тетя Вера.
Вы с Аськой меня буквально спасли. Одна бы я до ночи сидела.